Мы уже несколько раз подряд говорили на тему пробуждения. И сегодня я хотел бы продолжить эту тему о пробуждении. Но перед тем, как начать разговор о пробуждении, следовало бы узнать точно значение самого слова «пробуждение». Пробудить значит вывести человека из состояния покоя и пассивности, прервать сон и возобновить активность. Короче говоря, пробудить значит ожить. Я думаю, что все мы, те, которые искренне желают пробуждения, готовы присоединиться к молитве псалмопевца Асафа о пробуждении. Слушайте, как он молится. «Мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое, Господи, Божий сил. Восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Братья и сестры, если мы серьезно и искренне желаем пробуждения, если мы хотим жить для Бога, то в первую очередь дадим нашему великому врачу указать нам на нашу болезнь. Этот врач не может ошибиться в своем диагнозе. Пусть он испытает нас, пусть он узнает сердце наше и узнает помышления наши, не на опасном ли мы пути, и направит нас на путь вечный. Как разумно, дорогие братья и сестры, поручить свое дело именно такому врачу. Он не только укажет на болезнь, но он припишет лекарства, средства, гарантирующие полное выздоровление и восстановление. Читая вторую и третью главы книги Откровения, в которых содержится послание семи церквам Малой Азии, мы обнаружим, что содержание этих семи посланий так же актуально сегодня, как и 2000 лет тому назад. Как смотрит на церковь тот, у которого очи, как пламень огненный? Вот что важно. Да, он все увидит, заметит и учтет, ничего не ускользнет из его поля зрения. В этих двух главах из книги Откровения каждая церковь попадает под обзор и анализ всевидящего ока Спасителя. Интересно отметить, что из этих семи церквей пять оказались уличенными в отступлении и нуждались в пробуждении. Те же причины отступления, которые Господь обнаружил в этих пяти из семи церквей Малой Азии, можно найти и в наших церквах сегодня. Из-за недостатка времени мы не сможем проанализировать каждую из этих церквей. Мы уже сделали это с двумя церквями. Но я молю, чтобы через свое слово Дух Святой послужил нам согласно нашим сегодняшним нуждам. Как мы уже сказали, две из этих семи церквей были в пробужденном состоянии. Это Смирская церковь и Филадельфийская церковь. К ним Господь не имел никаких претензий, ни одного слова упрека, а только слова одобрения, ободрения и поощрения. «Знаю твою скорбь и нищету», — говорит он одной церкви. Это церковь, которая была под тяжелым обстрелом врага. Но зато она была богата в Боге. Среди скорбей и нищеты, преследуема и гонима, она осталась верна до смерти своему Спасителю. Затем Филадельфийская церковь. Она не могла хвалиться своими силами. Господь ей говорит: «Ты немного имеешь силы», то есть своей силы ты мало имеешь. Но несмотря на трудности, эта церковь была верна своему призванию – миссионерству. Она сохранила Слово Господне, не отреклась от имени своего Спасителя. Ей Христос говорит: «Я возлюбил тебя». Следует отметить, что когда была хотя бы малейшая причина сказать что-нибудь похвальное церкви, то Христос не упускал этой возможности. В начале этих посланий Он обязательно указывает на все добрые качества церкви. Теперь послушаем, что Христос говорит церкви в Пергаме. Этой церкви является Христос как имеющий острый с обеих сторон меч. Меч прообразно говорит нам о Слове Божьем. Как острый меч, оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Из этого вступления Христа можно предположить, что эта церковь прикрывало учение, которое не прошло бы цензуру священных писаний. Однако мы находим в этой церкви много доброго. Церковь в Пергаме имела много добрых дел и не отреклась от веры Христовой, и не отреклась от имени Его, несмотря на то, что в той местности находился престол сатаны и был умерщвлен один из верных свидетелей Христовых по имени Антипа. «Но, — говорит Христос, — имею немного против тебя». В поднике следует читать: «Я все же имею нечто против тебя». Потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идола жертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. В чем же заключалось учение Валаама? Об этом мы можем узнать точно. А об учении Николаитов есть разные толкования, я не собираюсь спекулировать. Однако ясно, какими были его результаты. Возможно, что слова «так и», стих 15, указывает на сходство учения Николаитов и учения Валаама. Так или иначе, Господь говорит: «Я это учение ненавижу». Одним словом, вина Пергамской церкви и, кстати, Фиатирской церкви заключалась в том, что они стали делать поблажки лжеучителям, искажавшим библейское учение. Возможно, что ради мира, единства, они решили оставить этих людей в стенах своих церквей. Мол, пусть остаются, мы так или иначе представляем большинство, и при том всегда есть надежда, что они исправятся. Но Господь иначе смотрит на такое отношение к лжеучителям. Поэтому Господь говорит церкви с таким широким кругозором: «Покайся, а если нет, так скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Если вы не решаетесь применить к ним дисциплинарные меры, согласно слову моему, тогда я сам приду и сражусь с ними, говорит Господь Пергамской церкви. Чтобы понять, в чем заключалось учение Валаама, необходимо припомнить ветхозаветный период истории, с которым связана эта загадочная личность Валаам. Когда израильский народ приближался к территории моавитян, Валак, царь моавитский, сильно испугался. И для того, чтобы нейтрализовать армию израильтян, царь Валак решил применить необычный метод. Он понял, что если ему удастся проклясть этот народ, Израиль не будет способен к войне. Для этого он нанял одного пророка по имени Валаам, чтобы тот за щедрое вознаграждение проклял народ Божий. Вы помните эту историю, что как этот пророк не старался проклясть Израиль, ему это не удалось. Наоборот, вместо того, чтобы проклясть Божий народ, он должен был благословить его. «Как прокляну я? Бог не проклинает свой народ, я не могу изменить всего», — говорит он моавитскому царю. Однако этот коварный пророк в своем развратном сердце придумал другой способ. Нужно как-нибудь соблазнить этот народ грехом. Это обязательно лишит их силы, и тогда мы их победим. Но как вести Израиль в грех? Вот вопрос. И тут Валааму пришел на ум бесовский план, как вести народ Божий в грех, прелюбодеяние и идолопоклонство. В 25 главе книги «Чисел» мы читаем о том, как женщины моавитские соблазняли сынов Израилевых. Слушайте, что сказано в 31 главе, 16 стихе книги «Чисел». Там сказано: «По совету, то есть по учению Валаамову, сделали они это». Нетрудно угадать, в чем состоял этот совет или учение. Но раз вы избранный народ, Бог вас спас вечным спасением, то не так страшно, каково ваше поведение. Так или иначе, вы под Божьим благословением. По бесовской логике получается, что раз ты дитя Божие, ты свободен. Разве в Библии не сказано, что мы призваны к свободе? Брось все оковы, ешь, пей, веселись. Но как же сказано в Слове Божьем? Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью. Никогда грех не должен над нами господствовать. Учение Валаама предлагает союз с миром и с грехом, а в таком случае церковь перестает быть свидетельницей Христовой. И вместо того, чтобы идти в мир, неся поругание Христова, церковь приспосабливается, и мир входит в церковь. Что по этому поводу говорит Слово Божие? Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Церковь допустила гнусный грех. Она позволила врагам Христовым прикрываться Его именем. И Христос ей говорит: «Покайся, а если нет, так скоро приду к тебе». Будем помнить, что Божья печать двухсторонняя. Во втором послании Тимофея, 2 главе, 19 стихе сказано: «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Нарушение любой части этой печати – хула на Бога. Но именно к этому приводит учение Валаама и Николаитов. Названия меняются, а учение, Слово Божие, то же самое. Оно говорит: Бог познал своих, Он их благословил, и потому проклясть их никто не может. Это одна сторона печати. А вторая сторона – да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. А это значит, что чадо Божие не живет в грехе, не может жить в грехе. Однако, согласно учению Валаама, эта сторона печати не важна, не имеет такого уже важного значения, живешь ли ты в чистоте и святости или нет. Поступай так, как тебе кажется правильным и целесообразным, в зависимости от обстоятельств и условий. А Господь говорит, что эти две стороны печати неразделимы. Они одинаково важны. Господь говорит: «Я ненавижу учение, которое искажает эту истину». Но посмотрите на церковь в Сардисе. Какое печальное состояние этой церкви! О, как эта церковь нуждалась в пробуждении! И что более всего печально, так это то, что она этого не сознавала. Слушайте, что ей говорит Господь: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Как представил себя Христос такой церкви? А это имеет прямое отношение к духовному состоянию церкви. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Звезда – это прообраз церкви, а 7 духов прообразно говорят о совершенстве и полноте личности Духа Святого и Его служения. Вникая в состояние этой церкви, церкви, которая имела вид, будто жива, но на деле была мертва, нетрудно понять, в чем заключалась ее проблема. Она пренебрегала самым главным – жизнью Божьей, то есть третьим лицом Святой Троицы, Духом Святым. Да, церковь могла похвалиться своими добрыми делами, и их так много, что она приобрела репутацию, что она жива. Да, она была хорошо организована, все в ней было в порядке. Богослужения проводились аккуратно и чинно. И если зайдешь в эту церковь, то знаешь наверняка, что через час и 15 минут служение закончится. Ты останешься довольным ходом богослужения, включая проповедь. Она тебя ничуть не потревожила. Только одна проблема. Очень трудно удержаться, чтобы не заснуть. Короче говоря, прекрасная церковь. В ней не ощущается нужды ни в финансах, ни в талантах, ни в влиятельных лицах. Ты носишь имя, будто жив. Эта церковь больше всего была озабочена своей репутацией. Она больше всего хотела, чтобы о ней имели хорошее мнение. И, по всей вероятности, другие церкви завидовали ей. За кафедрой выступали известные проповедники, знаменитые певцы и лучшие музыканты. Судя по виду, она не имела никаких недостатков, но Христос, великий врач и хозяин церкви, поставил совершенно иной диагноз – ты мертв. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вы слышали? Пред Богом. Да, пред Богом все оказалось несовершенным. Пред людьми же совсем иначе. Занятная активность, комитеты по всем видам работ. Первые отчеты показывают, что намеченные планы выполнены. К проповедям не придерешься. В этой церкви не проповедовалась какая-нибудь ересь. Доктринально они были безупречны. Правда, на некоторые темы там вообще не проповедовалось. Особенно, я представляю себе, о Духе Святом. Просто не принято было. А какие молитвы произносились за этой кафедрой? Да, все, что делалось в этой церкви, делалось по человеческой инициативе. И для того, чтобы поддержать свою репутацию, сохранить доброе имя, завоевать признание, ради всего этого они не жалели ни своей энергии, ни своих средств. Они добились того, чего больше всего хотели. Создать себе имя. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Так оценил их старание Христос. Почему Христос должен был сказать им: «Я не нахожу, чтобы дела ваши были совершенны пред Богом моим»? Потому что все дела их были не результатом действия Духа Святого, а действия человека. А плоть, как бы она ни была религиозной и казалась духовной, не может угодить Богу. Только то, что делается в силе и под помазанием Духа Святого, его энергии совершенно перед Богом и одобряется им. Остальное должно сгореть, как дерево, сено и солома. Какой грех допустила эта церковь? Она оскорбляла Духа Святого, игнорируя его, как будто он не существует. Какое огорчение наносим мы Богу, когда небрежно относимся к столь драгоценному дару Божьему, дару Отца, дару Духа Святого. Но и этой церкви, которой так долго огорчала Духа Святого, Господь не покидает совсем, а говорит ей: бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Открой свое сердце Духу Святому, пусть он займет место по праву, принадлежащее ему. Позволь ему исполнить тебя, чтобы он во всем распоряжался тобою. Рассказывает, как известный композитор Мендельсон однажды зашел в собор, который славился своим органом. Как раз в это время старый органист собора играл на этом изумительном инструменте. Мендельсон решил попросить разрешения сыграть на нем. «А я вас не знаю», — ответил органист. «Притом мы не позволяем посторонним даже прикасаться к нашему органу». Однако это не смутило композитора. Он продолжал слушать органиста. Почувствовав настойчивость незнакомца, старый органист уступил Мендельсону место за органом, предупредив, что он может поиграть всего несколько минут. Мендельсон сел за инструмент. Пальцы великого композитора плавно двигались по клавиатуре, и огромный собор наполнился такими таинственными звуками, каких старый органист в жизни своей не слыхал. Дрожа от волнения, в слезах подошел он к играющему, положил руку на его плечо и срывающимся голосом спросил: «А кто вы такой?» «Мендельсон», — последовал ответ. Старый органист был ошеломлен, услышав имя композитора. «Вы Мендельсон?» — хриплым голосом проговорил он. «Подумать только, я такой простяк не хотел допустить к нашему органу самого Мендельсона. О, если бы мы только знали, какие дивные мелодии намерен извлечь из нас Дух Святой! О, если бы мы только позволили ему сделать это! Дорогие друзья, а ведь именно этого нам и недостает. Инструмент есть. Каждый из нас так дивно устроен, что нет никакого сравнения с самым знаменитым органом. Но почему же мы не позволяем нашему небесному композитору, Духу Святому, играть на нем? Какую жалкую имитацию звуков мы создаем, тогда как наш божественный композитор готов воспроизвести небесную музыку через нас. Да, дорогие друзья, когда Господь займет первое место в нашей жизни, тогда можно сказать, что мы в состоянии пробуждения. Дорогие братья и сестры, дадим Ему, нашему дорогому Господу и Спасителю, Духу Святому, это место, принадлежащее Ему. А если ты еще никогда не открыл свое сердце Ему, ты не можешь сказать, что Он твой Спаситель, то послушай, что Он сегодня тебе говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Сделай это сегодня, сделай это сейчас, и ты никогда не пожалеешь, что дал место Иисусу в твоем сердце. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.